Понедельник спортивный.
Добрый день. Радио «Южный Урал» продолжает свою работу. Вас приветствует бригада прямого эфира. Звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Иван Кобылин, в студии у микрофона Олеся Тимонина. В нашем эфире очередной выпуск программы «Понедельник спортивный». Только вчера в манеже «Уралгувка» завершился чемпионат и первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике. А всего с начала календарного 2015 года в Челябинске прошли уже 4 турнира по этому виду спорта, в том числе всероссийские. И сегодня мы поговорим об этих соревнованиях и о выступлениях там наших южноуральских спортсменов. Обсудим, как развивается этот спорт в регионе и какие перспективы. Но сначала напомним о погоде, о той, которая прямо сейчас за окном, и какая погода нас ожидает в течение дня. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов снег, ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью минус 8, минус 13, днем минус 4, минус 9. В Челябинске ночью минус 10-12, днем от 5 до 7 градусов ниже 0. В 9 часов в Челябинске температура воздуха была минус 5, влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В течение суток атмосферное давление существенно не изменится, геомагнитное поле спокойное. Итак, пришло время представить гостей нашего прямого эфира. Сегодня у нас в студии радио «Южный Урал» Анатолий Владимирович Калуцкий, директор Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Челябинской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Александрович Колесников, главный тренер сборных Челябинской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы начинаем наш разговор, и сначала я повторюсь немножко тот факт, который я уже привела в самом начале. Правда, что с начала календарного года легкоатлеты Челябинской области поучаствовали активно уже в 4 турнирах. Я напомню, и вы мне скажете, права я или нет, какие это были турниры. 5-6 января, как раз самый разгар новогодних каникул, первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек. 7 января в Рождество в Челябинске прошли мемориальные соревнования по спортивной ходьбе имени Елены Родионовой. 9 января всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и шестом. Это 33-й уже мемориал почетного мастера спорта Советского Союза Юрия Лукашевича и почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина. И, наконец, в эти выходные, начиная с пятницы, вернее, и до вчерашнего дня, соревновались легкоатлеты на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа. Все верно?
Все верно.
Я думаю, что, пожалуй, ни в одном виде спорта у нас в области не было столь спортивных, насыщенных новогодних каникул, как у легкоатлетов. И давайте подведем краткие итоги каждого из этих турниров. Начнем вот с первенства области по легкой атлетике среди девушек и юношей.
Как? Ну, давайте я вкратце просто каждый турнир проговорю, что и как. То есть вот 5-6 состоялось, значит, первенство области. В командном зачете участвовало 24 команды. То есть городов, сельских районов, муниципальных, и 540 участников было. А Родионова, мемориал Родионовой, было 96 участников. Это были всероссийские соревнования. К нам приезжали гости из Екатеринбурга, ну, из Свердловской области, из Мордовии. Ну и в основном свои спортсмены были.
Ну вот нам мордовцы-то дали поучаствовать в борьбе за медали.
Они боролись, ну и были. Ну, про ходьбу Сан Саныч расскажет отдельно, потому что он
это
сам.
Его.
Да, сам ходок. Поэтому мемориал Лукашевича Середкина, значит, 102 участника было. География довольно-таки большая была представлена, была Кучина из прохладного, это Кабардино-Болгария.
Чемпионка мира.
Да, чемпионка мира в закрытых помещениях. И был Цыплаков Данил, это Хабаровский край, который является одним из сильнейших спортсменов России. Ну, то есть он сейчас третий номер, как бы сказать, это... И, ну и вот последнее соревнование, это федеральный округ, помимо всех 6 территорий федерального округа, к нам приехали гости из Башкортостана, из Омска, из Оренбурга, и приехали казахи, то есть, ну они как бы у нас на сборах живут, и тоже поучаствовали в соревнованиях, итого приняло участие 1102 человека, если быть точнее, соревнования были интересные, но единственное, что продолжительные. Практически вот суббота была с утра и до 9 вечера. Поэтому судьям пришлось нелегко.
То есть у нас Уральский федеральный округ получился таким международным, по сути.
Ну да, не, он традиционно, потому что как бы казахи близко к нам.
Но всегда пользуются
да,
случаем
северный
приехать.
Казахстан, да, у них нет манежа, и поэтому... И то же самое, в Башкирии нет манежа хорошего. У нас не сказать, что он хороший, но он рабочий, функциональный, то есть можно тренироваться. Ну, а мячи просто из-за того, что у них федеральный округ проходил в Иркутске, им далеко добираться, они попросились.
К нам ближе.
Да, да, да. Ну, им тут 12 часов доехать из Омска, или им ехать двое суток до Иркутска, поэтому они как бы решили вот к нам присоединиться.
Понятно, то есть всем было удобно. А как результаты?
Результаты, ну как сказать, результаты особенно молодых спортсменов радовали. Несколько рекордов области было установлено. Молодежь, то есть юноши у нас уже 28-30 едут в Смоленск на первенство России. Да. Поэтому они уже как бы являются, должны быть ну, близко к пику формы.
То есть они с прицелом уже.
Да, да, да. Они, ну, осталось уже вот, все, сейчас надо брать билеты и выезжать, поэтому. То есть, если то взрослым и молодежи, то есть у них в феврале, в середине февраля, у молодежи вообще 25 февраля соревнования, то есть им еще как бы да, рано выходить на оптимальную форму, и поэтому результаты, в принципе, нас устроили. Не сказать, что какие-то сверхвыдающиеся были результаты, но, в принципе, уровень довольно-таки серьезный.
А вот теперь все-таки к Александру Александровичу перейдем и к спортивной ходьбе, то, что касается мемориала Родионовой. Понятно, что школа Мордовии – это не только самая лучшая ведущая школа в России, она в мире, наверное, на одних из первых позиций,
да,
судя по результатам международных соревнований. Так вот, как все-таки южноуральцы смогли составить конкуренцию?
Ну, у нас традиционно эти соревнования проводятся ну, с таким подтекстом для детей, именно чтобы вот начинающие спортсмены, спортсмены, которые уже там, ну, какие-то шаги уже сделали, но им еще много шагов остается сделать в своей карьере, в основном прицел на них. И Мордовия, они как-то нас это в этом плане чувствуют и тоже привозят только юношей и девушек, там, трех возрастов. У нас самые младшие, это 9-10 лет ребята. Взрослых они не привозят. Ну и по юношам мы достаточно конкурентоспособны. Мордовия всего одну золотую медаль у нас увела. А в остальных во всех видах мы смогли побороться за первое место, победить. Но это традиционно. Мы в этом плане мы не хуже их работаем. Просто то внимание, которое уделяется там взрослому спорту, именно подготовке в спортивной ходьбе, оно несопоставимо с тем, который вообще, наверное, во всем мире уделяется легкой атлетике, поэтому там очень серьезная база такая, очень серьезная школа. Но они, у них тоже такая же цель, как и у нас, привести ребят, чтобы они посмотрели, чтобы посоревновались в другом городе, набрались опыта. И в этом плане, ну, им большое спасибо, и для нас это очень хорошо. Вот.
Анатолий Владимирович, вот то, что касается, возвращаясь к мемориалу Лукашевича, вот я посмотрела итоговые протоколы, очень красиво выглядит, конечно, пьедестал прыжков в шестом, весь челябинский, но это, получается, конкуренции не было, 5.30, высота первого места, причем все три участника.
Не, ну сейчас действительно мужской шест у нас как бы... Ну, попали в России, не только у нас, но и во всей России. Поэтому 5.30, я говорю, это взрослые спортсмены, выходить на более высокие результаты. То есть они пытались прыгнуть, то есть у нас сейчас...
Ну,
сказать...
Даниил Котов, юниорский чемпионат мира прошлого года, 5.50 с первой попытки взял серебро.
Не, понятно, я и говорю, ну, сейчас он же молодежь уже. Ему соревноваться 25 февраля, и поэтому сейчас вот, да, сейчас вот старты вот уже на федеральном округе, Гельманов уже прыгнул 5.50, Котов 5.40, то есть идет динамика в рост.
То есть какие задачи стояли?
Конечно, задачи-то и стоят распрыгаться, прийти в максимальной форме, в оптимальной, к главному старту. Здесь, да, ну, как бы, можно сказать, полукоммерческие соревнования, люди соревнуются, что-то, может, зарабатывают в этом плане, а так-то, в принципе, ну, Что есть, то есть.
Ну, а то, что касается пьедесталов в прыжках в высоту мужчин и женщин, где челябинцев
вот
вообще не
сейчас,
оказалось?
Сейчас, да, вот, к сожалению, на сегодняшний момент с уходом из жизни Вячеслава Середкина развалился спортивный клуб «Высота». То есть он его практически финансировал, он его содержал, он там был тренер довольно-таки профессиональный, это Гудик Виктор Владимирович. Ну, не стало Середкина, не стало денег. Он, естественно, поменял. То есть вернулся обратно в хоккей. То есть он...
Там, где он может зарабатывать.
Да, он из легкой атлетики уходил в хоккей, потом из хоккея опять в легкую атлетику. Вообще, когда там нету работы, он работал в легкой атлетике. Когда работа там есть, он работает, естественно, там. Там другие деньги.
То есть потерялась регулярная система подготовки.
Да, не стало тренера. То есть самое то, что в свое время он, собрав все сливки, начал готовить, и пошли результаты. У нас и Никита Онищенков стал победителем европейского юниорского первенства, да, 2:30 повторил рекорд России. У нас и Анна Шорстова прыгнула 1,96 м, в принципе, участвовала на Европе среди молодежи. То есть были результаты, вот в пресс. Вот он ушел, и ребята как-то потерялись. Анна стала мамой. Никита вечно травмирован в последнее время, как бы, поэтому вот пока не можем определиться с тренером, который бы на себя взял ответственность, ну и работу провел такую, чтобы появились новые Онищенковы, новые Шорстовы.
Вот как раз про новых. Вот прошлый год я тоже смотрела заседание коллегии Федерации легкой атлетики Челябинской области. Недавно она прошла. Вот прошлый год для южноуральских легкоатлетов стал очень результативным на европейском уровне. Да, у нас там 3 медали чемпионата Европы из Цюриха привезли. Это у нас серебро Александра Ивановой, 2 бронзы у Дениса Кудрявцева и Алексея Реункова. Вот между тем звезд, ну, такого высочайшего уровня, как вот, например, в 2012 году, да, олимпийская медаль Маши Савиновой в Лондоне. И Маша теперь выступает за другой регион.
Маша готовится стать мамой.
Ну
уже.
Да, как выступала она, потом стала выступать за другой регион. То есть вот сейчас у нас звездочки хотя бы, от которых мы ждем, что они станут звездами.
Ну а почему Александр Иванов-то, это же ведь чемпион мира на всякий случай. И он очень молодой, он всего лишь ему 93-го года рождения.
Вот я и хотела поговорить о перспективах на Олимпиады на ближайшие.
Иванов-то это вот как раз и... та перспектива, которую мы рассчитываем на медаль. Да, просто прошлый год у нас единственный основной старт, это был чемпионат Европы. Других мировых стартов-то не было. В принципе, был Кубок мира по ходьбе, но там Александр не шибко был готов, его дисквалифицировали за неправильное прохождение дистанции, там погрешности были. В то же время, дальше вот в этих двух спортсменов, то есть Алексей Реунков, в Лондоне он был... 14-м, да?
12-й.
12-й. В Лондоне 12-й был. То есть он только начал марафон бегать, ну, хотя он вроде бы как бы уже возрастной, но он до этого бегал 5-ки, 10-ки. То есть к Лондону они перешли в марафон. Первый старт, как бы, и 12-е место, в принципе. Вот через 2 года на Европе уже 3-е место. Поэтому мы надеемся, что на Олимпиаде, ну... Выиграть-то, конечно, будет очень сложно, но...
Ну, хотя бы увидеть, поболеть за южноуральцев.
Не, что он будет там, я его вижу, это однозначно, потому что, ну, на сегодняшний день он самый стабильный из марафонцев, который и о том говорит, что он еще не израсходован, то есть не выработанный, то есть у него еще есть потенциал, куда расти, поэтому... А что сказать про... Дениса Кудрявцева, то тут тоже 92-й год. Он еще только вот в этом году, первый год, вошел в мужики, как сказать, во взрослую команду. Он был до этого молодежь. И поэтому потенциал у него довольно-таки хороший. Я думаю, что он на Олимпиаду все шансы имеет попасть. Поэтому если вот так он будет прогрессировать, я думаю, что... может и до финала дойти.
Прошлым летом проводился еще же командный чемпионат в июне, чемпионат Европы, и он там победил. Да, то есть там тоже все сильнейшие спортсмены были с европейского континента. Ну, на чемпионате Европы в Цюрихе, ну, немножко не сложилось. Но, в общем-то, тоже потенциал у него еще далеко не израсходован.
Нет, говорит о том, что он весь сезон, он начал с командного чемпионата России, команды чемпионата Европы, чемпионат России и Европы. То есть он с мая месяца до августа был... Если люди все кто-то там специально готовились, пропускали...
Под определенный старт.
Да, под определенный старт. То есть он
стабильно.
Стабильно весь сезон отстоял и показал все-таки... Лучший результат, конечно, был показан у него на Европе, командный там. Но в любом случае он отработал свое. То есть если будет целенаправленно готовиться к одному старту, я думаю, что будет все хорошо, и он покажет себя.
Про ближайшие, то, что ожидает наших спортсменов на уровне России, мы уже рассказали про ближайшие российские соревнования. То, что касается международного календаря в 2015 году, вот где мы услышим, увидим наших ребят?
Ну, 2015 год...
Он такой подготовочный.
Не, он у нас очень объемный. У нас, как правило, в нечетные года проводится много стартов разных возрастных групп. То есть у нас это и чемпионат мира, ну, первенство мира среди юношей, это и первенство Европы среди юниоров, и первенство Европы среди молодежи, и чемпионат мира.
То есть слышать мы будем своих часто.
Да, я думаю, что...
Кроме этого, еще командный чемпионат Европы в этом году в Чебоксарах пройдет. Тоже как бы такой значимый старт. Я думаю, сборная России будет очень серьезно к нему готовиться. Тем более, что в прошлом году немцам уступили. Надо брать реванш. Кроме этого, еще Кубок Европы по спортивной ходьбе в мае месяце. Первоначально он был планировался в Ивано-Франковске на Украине, но в связи с этими со всеми событиями переносится в Португалию в этом году. Вот. Поэтому я думаю, что мы будем очень часто слышать про легкоатлетов, вот, начиная с мая месяца. Будут другие соревнования, но это мы говорим сейчас про те, на которых мы планируем, что южноуральцы будут участвовать.
Да, и командный чемпионат Европы по многоборью, где у нас Анна Бланк, есть такая спортсменка, она была пятой в этом году на командном чемпионате команды. Ну, да, в 14-м году, да. Угу. Поэтому, то есть, мы надеемся, что она будет тоже, увидим ее на Олимпиаде. То есть, она добавляет, растет в своих результатах до норматива и там олимпийского. Ну, всего 5 очков не хватает.
Вот, уважаемые гости, тема, которую я уже отчасти затронула, когда говорила о Марии Савиновой, это тема параллельных зачетов. Мы все чаще и чаще слышим, что один и тот же спортсмен выступает, например, и за Челябинскую область, и еще за какой-то регион. Вот эта система, мне кажется, очень, ну, обычным рядовым людям не совсем понятна. В чем ее смысл и какая от нее выгода, прежде всего, выгода спортсменам кому?
Выгода, конечно, спортсмену, потому что, как правило, территория, мы же не хоккеисты, не футболисты, не можем больших денег платить.
Ну да, легкоатлеты у нас, пожалуй, одни из самых низкооплачиваемых.
Да, поэтому есть критерии, чемпион страны там 30 тысяч, да, получает. Для подготовки, полноценной подготовки, только на одну фармакологию, которая не запрещенная, надо до 50 тысяч. Чтобы выходило, да, что-то восполняет бюджетные деньги, что-то все равно спортсмену приходится свои вкладывать. Плюс надо же жить, поэтому надо же питаться, а это все входит, это же других-то денег нет, вот он получил эти 30 тысяч, естественно, как бы человек ищет еще, где можно получить финансирование. Понятно, что в другой территории там идется на это. Бывает, это один из вариантов. Другой вариант, вот как с Машей Савиновой получилось. То есть тренер пришел, все, я, говорит, ну, дальше не знаю, что делать. Надо искать нового специалиста, который бы поднял ее на другой этап подготовки. Вот, ну, нашли Казарина, который недалеко живет в Екатеринбурге. Вот он сделал. А по-другому никак не получается. Ему просто работать на Челябинск нет смысла никакого.
Конечно.
Я беру, но с условием, что...
Лавры нам,
да,
тоже достанутся.
Параллельный зачет делаем. Все понятно. Вот два варианта такое. Или человек уезжает к тренеру, или он просто тут остается, но ищет дополнительное финансирование. Для того, чтобы как бы, ну, пока есть возможность пополучать что-то. Потому что спорт, как бы, он недолгий, и вот на эти деньги, когда уходишь из спорта и ничего не заработав, как бы...
Просто при клубной системе в игровых видах там все достаточно просто. Спортсмена подготовили, ну, можно сказать, продали, получили компенсацию. На эту компенсацию можно еще подготовить еще там пятерых-шестерых таких. В легкой атлетике, да и как и в других видах, там, в лыжах и так далее, в России. Ну, системы такой нет, компенсации. Поэтому, конечно, очень будет... Ну, мы просто все развалим, если, например, спортсмена готовила-готовила школа, все довела до какого-то уровня и отдала в другой регион. Другой регион получил готового спортсмена, а мы, в общем-то, остались ни с чем. Поэтому система параллельных зачетов, она, может быть, и оправдывает себя, хотя, конечно, они все время говорят, что надо ее как-то убирать, как-то еще что-то, но убрать-то ее, может быть, и легко, но вместо нее должно быть что-то другое, что будет стимулировать развитие таких видов спорта, которых, где нет компенсации никаких, не предусмотрено. Поэтому, может быть, обычным людям и непонятна эта система, но она такая жизнеспособная.
По крайней мере, дает жить и развиваться спортсменом.
Да,
самим.
Жить и развиваться, да. Потому что она вообще изначально-то с чего сложилась? Есть спортсмен, нет денег. В другом регионе есть деньги, нет спортсменов. Давайте как-то объединяться.
Дружить.
Да, давайте дружить. Вот и все. И,
во благо спорта.
Да, и как бы она себя оправдала, и в какой-то момент, конечно, благодаря ей успехи сборных команд России в Олимпийских играх и чемпионатах мира, не только в легкой атлетике, еще раз говорю, и в других видах спорта.
То есть если... вот прям можно отметить, да, что с введением этой системы более результативными...
Там просто это, она ввелась, когда как раз Советский Союз развалился, там по-другому просто никак
не
нельзя
выжить.
Было ничего сделать, и с деньгами было очень плохо, и была такая дисбаланс очень большой в регионах и так далее, и так далее. И такая аховая ситуация была. Ее ввели, и благодаря ей, возможно, мы удержались. Вот этот маховик огромный советского спорта, он просто не остановился, а дальше продолжает крутиться. Поэтому что-то надо, если кто-то хочет наверху отменить параллельный зачет, надо думать о том, чтобы что-то за место него
компенсировать,
да. И это как бы нормальная система. В игровых видах спорта же все тоже хорошо. Вот. Поэтому здесь надо думать.
Анатолий Владимирович, вот вы сейчас как раз упомянули такой момент, фармакология в жизни современного легкоатлета. Насколько вот эта вот область важная? Можно ли без нее сегодня добиваться результата?
Ну, если человек работает на пределах своих возможностей каждый день практически, как вы считаете, сколько он протянет?
Но здесь речь-то, наверное, больше,
с какого,
знаете,
момента
как бы,
она появляется?
Здесь дело, понимаете, даже не столько вот в фармакологии, как бы я бы это слово бы заменил питанием, потому что очень часто спортсмену нужно даже не столько там какие-то средства, которые именно, ну,
не
предполагают
препараты.
Лечение, сколько в основном большинство из препаратов, они предполагают улучшение обмена веществ. Это специальные пластические какие-то, то есть вещества, которые заменяют ткани, которые повреждаются, это витамины, это микроэлементы. Это все не просто там пошел в аптеке, купил там самые дешевые витамины, которые продаются. Это все достаточно дорогое, и в основном-то деньги идут именно на такие препараты, а не на те, которые там. Но при этом бывает, что действительно травмы, бывают какие-то перенапряжения. Они тоже требуют очень хороших, дорогих препаратов. То есть это очень, ну, серьезный момент, который все с этим согласны, все понимают, но часть из этих препаратов уходит в список антидопинговых комиссий и так далее, считается допингом. Спорные вопросы, все-все, но целая антидопинговая борьба, она течет, она будет дальше развиваться, все понимают, что без нее никак, вот, поэтому ситуации иногда такие спорные и сложные возникают. Но, а с какого периода начинается? Ну, знаете, как бы витамины, наверное, люди все едят, может быть, даже и спортом не занимаются. Вот можно сказать, что оно начинается, когда ребенок, может быть, серьезно начал заниматься, уже врачи советуют. Вот раз ты там применяешь же. А так-то, наверное, это когда уже речь идет о каких-то результатах на уровне сборной команды России, потому что...
Когда уже специалисты подключаются и ведут конкретного спортсмена.
Просто мировая легкая атлетика, что в юношеском, на юношеском возрасте, что в юниорском, на очень высоком уровне и требует очень серьезных напряжений и организма, и связок, и суставов, и прочее, прочее. Здесь, конечно, нужно очень грамотно, мягко к этому подходить, очень серьезно подходить. Но в последнее время, и мы на конференции это отмечали, надо, чтобы тренеры очень четко понимали, что любой безобидный даже фармакологический препарат может быть в списке запрещенных. И получить вот так вот на ровном месте дисквалификацию, ну, что говорить, если даже анальгин в списке запрещенных препаратов. То есть вы не подумали ни о чем, вы съели таблетку, и вас дисквалифицировали на 2 года, а ситуация меняется таким образом, что скоро могут и тренеров отстранить от работы. И это очень серьезно.
То есть ужесточение идет.
Ужесточение, да? во всех отношениях идет. И дальше будет. Тут ничего мы с вами не поделаем и никак не повлияем на это. Будет ужесточение, будет очень серьезное отношение к этому, ко всему. Вот. Вплоть до того, что следственные органы расследуют всякие случаи и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо быть очень внимательным, очень осторожным, причем не только тренеру, родителям, врачам и так далее, и так далее. Уже я не говорю про самих спортсменов, потому что они первые несут ответственность за это, за все.
Последствия, по крайней мере, на спортсменах, даже если он и не в курсе. Да,
раньше что... было вообще все только на спортсмене замыкалось, сейчас уже немножко все пошло дальше. Тренеры, врачи и так далее, и так далее. Сейчас меняется ситуация. А раньше только спортсмен нес ответственность и наказание, и прочее.
А вот то есть в идеале, как бы вот спортсмен перед принятием любого какого-то препарата, он должен с кем он? С тренером со своим, с врачом команды?
Ну, несколько вариантов. Во-первых, надо поконсультироваться с врачами, которые все-таки в этом немножко понимают. Во-вторых, на сайте Российского антидопингового агентства есть возможность в режиме переписки, да, в электронном виде задать вопрос, и тебе ответят. Там прям можно почитать эти все консультации, они открыты. В доступе, может быть, даже вы найдете те препараты, которые вы планируете применять и так далее. Там написано, что разрешено, как разрешено. То, что бывает какой-то препарат в виде мази разрешено, в виде инъекции запрещено. Ну, то есть там много нюансов, и надо в этом, конечно, очень серьезно относиться. Лучше не применять, если ничего не знаешь. Лучше не применять, подождать, проконсультироваться, потом уже переходить к этому.
Вот мы с вами еще до того, как зашли в студию, как раз об этом и говорили, что у России сейчас одна из проблем с тем, что нет специалистов спортивной медицины, да, которые должны быть настолько высококлассными, помимо медика, они должны быть еще и юристами в том числе. И вот, Анатолий Владимирович, а вот у нас сейчас кто этим занимается? Вот на уровне сборных области, например.
Ну, в принципе, я говорю, у нас специального врача, так сказать, чтобы он имел врач спортивной квалификации, то есть спортивный врач, диплом такого нету. То есть это врачи обычной практики. Потому что, я говорю, единственный был институт медицинский, который готовил спортивных врачей, это в Тарту, в Эстонии. С распадом Советского Союза, естественно, они там и остались. Ни один вуз в стране медицинский не готовит больше спортивных врачей. Все врачи – это врачи, которые, ну, по каким-то причинам или сами занимались спортом, или просто интересно им поработать в спорте, стали спортивными врачами. Вот в командах, которые… В легкой атлетике, к сожалению, профессионалов нет, врачей таких, потому что финансы наши не позволяют содержать врача высокого класса, потому что, ну, врач в командах, вот типа трактора там или в любой команде, получает довольно-таки нормальные деньги. То есть у нас это, и хороший врач, конечно, с нами может только консультировать, прийти к нему поконсультироваться, поэтому у нас все на уровне массажистов.
Массажист широкого профиля.
Да. Специалист ЛФК.
Да, да. Вот они, ну, за счет практики своей, долгой работы, они советуют, то есть они прощупывают, массируют, говорят, что надо сделать, как надо сделать. Но это вот чисто по травмам, там, по каким-то. Ну, а так, честно говоря, ну, вакуум, можно сказать.
Ну, сейчас тенденция хорошая пошла по линии министерства. В общем-то, сейчас мы ведущих спортсменов и резерва, и взрослых спортсменов. У нас появилась возможность их обследовать в лучших клиниках Челябинска, обследовать, лечить. Это, в общем-то, инициатива министра, вот, Лентя Ключодора, тогда, когда еще он даже был замминистром. В общем-то, эта работа такая пошла, она, конечно, только началась, она пока еще не такая, прям сказать, что очень-очень эффективная, но понятно, что по-другому никак нельзя, и здесь надо в этом плане дальше двигаться, и я думаю, что, ну, ситуация хотя бы немножко будет меняться, потому что до этого тренер, он же и менеджер, он же и врач, он же массажист, и во всех этих, конечно,
универсальные специалисты.
Конечно, он зачастую как раз, может
где-то
быть, свою...
Не доглядел,
да, где-то не свой успел. Да, где-то не доглядел, где-то не успел, и, конечно, это не очень эффективно, если это рассматривать вот так с позиции управления в целом.
Но самое-то страшное то, что это же ведь бюджетные деньги, везде нужен тендер. То есть вот в этом году выиграл «Лотос». На следующий год может выиграть другая контора.
А, только уже вроде
да,
наладили
только
контакты.
Вот начали, да, начали, врач начал вести, потому что ну должен индивидуально
как
врач.
Семейный быть.
Да,
доктор,
да, да,
да,
да. А тут раз, следующая контора, и опять все по новой. Опять новая картотека, опять надо обследование всем провести, потому что им надо базу забить обязательно. Вот, вот эта вот как бы чехарда, она ни к чему хорошего-то есть. Ну а закон есть закон.
Никак.
Да. Есть тендер, выигрывайте. Нет, те вот опустили на 10 копеек, и все, и вы победили, условно говоря, какая-нибудь другая клиника. Поэтому вот такие проблемы есть. Да, этот год вот с «Лотосом» отработали хорошо, так как бы были проблемы, что-то там недомогает человек или что-то побаливает, отправили. Посмотрели.
А с кем будете работать потом, еще неизвестно.
Да, вот следующий год, то есть сейчас уже можно идти в «Лотос»? Нет, нельзя. Почему? Потому что еще тендеры не прошли, они не выиграли. Кто выиграет, непонятно. В долг лечить.
Понятно,
только за свои деньги. И можешь, конечно, идти за свои деньги лечиться, но там не так дешево.
И потом их тебе никто, собственно, не
вернет. Естественно, а как кто вернет? Если деньги заложены и выиграли туда, тут только оттуда.
Вот я еще хотела о такой теме поговорить. Южный Урал уже почти, что можно сказать, привык к турнирам высочайшего уровня. То есть и чемпионаты мира мы уже принимали, чемпионат мира по дзюдо. Вот наступивший год сразу у нас открылся чемпионатом Европы по конькобежному спорту. Ждем ли мы соревнований европейского мирового уровня по легкой атлетике в Челябинске? Потому что я помню, что вот в прошлом году, когда принимали первенство России, Леонид Яковлевич Чёдор как раз сказал, что будем претендовать на проведение у нас пока молодежных, да, соревнований. Речь о 16-й и про 18-й год.
Да. Да, действительно, было такое намерение. Мы подготовили все документы. То есть стадион у нас хорош.
Елесина.
Да, хорош для всех. Но единственное, что у нас нету разминочного поля. Это вот для всех сразу как бы...
Камень преткновения.
Да. Ну, где разминаться? В лесу бегать там, типа что-то как-то. Везде есть разминочное поле, переход на основное. То есть там размялись, вывели, собрали их, накопители, привели на ядро, отсоревновались на основном и обратно увели. Вот этот момент как бы всех отпугивает. Ну, мы в любом случае решили как бы собрать документы, тем более там только надо было технические характеристики стадиона, остальные документы, которые требуются для проведения у нас под чемпионат мира по дзюдо, были готовы, то есть, ну, там трансфер, гостиницы, питание, там все это, все, ну, для всех соревнований одинаковые они. Положение. Поэтому мы пакет документов приготовили, Всероссийская Федерация одобрила, было совещание, ну, претендовало 7 городов, к сожалению.
Не в пользу Челябинска.
Да, мы не смогли, как бы, я не знаю, может быть, не было наших представителей Челябинска, россияне, в общем, из России только один город претендовал, это Челябинск, российская делегация не смогла нас
достойно
презентовать, да, да,
отстоять,
да, да,
наши,
отстоять
интересы.
Наши интересы, поэтому мы будем готовить следующие.
Но это речь шла про заявку на 16-й или про 18-й?
16-17-й.
17-й.
Да, 16-17, 18-й еще не рассматривался, это вот 16-17 рассматривались. Пока вот мы
пока
не...
ждем.
Да, пока ждем. Мы как бы желание у нас еще есть.
А может, успеем разминочное поле построить?
Там, к сожалению, реликвовый бор, его трогать нельзя, поэтому там какое-нибудь маленькое, вот на футбольных полях мы уже там просматриваем этот вариант, как-то думаем, что там может сделать для того, чтобы можно было все-таки претендовать, ну, как на элитные соревнования, чтобы у нас было все хорошо.
Так-то на самом деле Челябинск как раз отличается от других городов тем, что очень хорошие условия, ну, возможности для проживания приезжих спортсменов, там, гостей и так далее, с питанием в центре города, ну, практически нет проблем никаких, там аэропорт, железнодорожный вокзал, ну, то есть вот вся инфраструктура, стадион замечательно, все хорошо работает, все Ну вот единственный у нас маленький минус – это разминочное поле. Вот, а так все здорово.
Ну и замечание нам сделали трибун. Трибуны
маловато.
Маловато мест, да, для того, чтобы проводить кворум какой-нибудь большой европейский. Ну, чтобы, в принципе, ну, уже видели, вот, что творилось на чемпионате Европы по конькам.
Конечно. Стояли,
да,
стоя,
люди
стояли.
В 6 рядов, в 6-м ряду подпрыгивали, посмотреть, там, что там увидишь.
И по 5-6
которые уже на балконе, да. Поэтому вот то же самое, чтобы не было здесь, если будет какой-то такой же вот кворум. Тут легкоатлетов не меньше, чем конькобежцев занимается. Поэтому я думаю, что народу было бы тоже и всем стоять, там стоять.
А есть какой-то минимум по, например, вместимости трибун для соревнований чемпионата Европы или чемпионата мира, именно то, что касается легкой атлетики?
Есть, естественно, там минимум 5000 надо.
А мы сколько можем на Елесину посадить?
Мы 3,5.
Если очень, если еще и постоять.
Ну, постоять, может, 5 и стоя поставим.
Нет, там только считаются сидячие места. Стоя-то можно хоть сколько воткнуть. Наставить людей-то. Поэтому, если я говорю, как на Европе было, там 6 рядов стояли, там в 6-м ряду что ты стоишь, то ты только единственное, что табло, если на табло смотришь, там все показывает. Можно не смотреть на дорожку, не надо, вот как в телевизоре. Но можно тогда и дома было по телевизору посмотреть.
Ну, при желании, в общем-то, я думаю, что эти вопросы, ну, так или иначе можно решать, думаю. Потому что даже к разминочному полю таких жестких требований, вот что это прям должен быть какой-то овал там или еще что-то.
Да,
ну, нет.
Особых-то нет.
Надо,
то есть,
чтобы
сказать,
была
что
хорошая...
именно отсутствие разминочного поля стало причиной того, что Челябинску отказали, так нельзя, да, говорить?
Нет, это причина-то
это веская, причина.
Веская причина, но и просто мы говорим о том, что если места нет, поместить такой же стадион, потому что разминочное поле должно как бы...
Ну, а что вы можете предложить в таком случае?
Ну, сделать для маленький круг, 200 метров, там есть футбольное поле вот на футбольном, но там даже 200 не влазит, поэтому я говорю, что вот единственное, что там как бы как все плохо, потому что это все-таки бор, он является...
Нам его надо беречь,
да,
нельзя беречь. Его рубить.
Поэтому...
То есть все-таки нам надо строить легкоатлетический манеж, соответствующий всем требованиям.
Ну да, тогда будем просить что-нибудь зимнее. Не, у нас стадион, я говорю, в принципе, вот сколько мы соревнований проводили... отзывы только положительные, все с восторгом, просто в центре горы, в городе, в Сосновом Бору стоит стадион, то есть не надо где-то бегать по городу, там,
по
на
стадион,
да, вот в лесочке пошел, побегал, сколько хочешь, там можно набегать. Пришел, размялся. То есть
самим спортсменам хорошо, функционерам спортивным не нравится.
Ну, просто есть какие-то вот определенные каноны, которые надо как бы соблюдать, и поэтому их придерживаться. Ага, вот это есть, а тут нету вот галочку. Смотрят, сколько галочек есть, сколько нету, вот от этого и потом идет.
Понятно. Ну что ж, у нас время прямого эфира стремительно подходит к концу, и я напомню еще раз, что сегодня гостями в студии радио «Южный Урал» были Анатолий Владимирович Калуцкий, директор Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Челябинской области, и Александр Александрович Колесников, это главный тренер сборных Челябинской области. Я вам говорю огромное спасибо, и я уверена, что это наша не последняя встреча, потому что легкая атлетика – тема неисчерпаемая.
Спасибо.
Вот.
И я напомню, что в прямом эфире для вас работали звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Иван Кобылин, в студию микрофона была Олеся Тимонина. Уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас за внимание. Интересуйтесь, занимайтесь спортом, будьте активными и здоровыми. И до новых встреч в эфире понедельника спортивного на радио «Южный Урал».